компромиссы на самые странные союзы, если только идея либерализма не будет в них отвергнута с порога. Ирине Хакамаде впервые удалось пройти в Госдуму в 1993 году депутатом-одномандатником. Ее специализацией уже тогда был малый бизнес. Сначала думские комитеты по экономической политике, по бюджету, налогам, банкам и финансам. Затем Ирина возглавляет правительственный госкомитет по поддержке и развитию малого предпринимательства. Журнал «Тайм» выбирает ее политиком века, а соцопросы дважды делают ее женщиной года. В 1999 году вновь избирается в Госдуму, а через год становится сопредседателем Союза правых сил. Когда в 2004 оказывается, что демократы не способны договориться о едином кандидате в президенты, Хакамада выдвигает себя и получает поддержку 3 миллионов человек. Говоря об этом поступке, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов называет ее единственным настоящим мужчиной в СПС. После выборов 2004-го уходит из Союза правых сил и намеревается создать партию «Свободная Россия». Однако это название у нее уводят из-под носа некие бизнесмены, братья-близнецы Рявкины. Кстати, их «Свободную Россию» на нынешних выборах в Мосгордуму называют партией киллером. Хакамада останавливается на названии «Наш выбор». Задача этой партии, как было сказано при ее учреждении, реабилитировать демократию, чтобы люди вновь в нее поверили. Кстати, в нынешних выборах в столичную думу «Наш выбор» не участвует. Партия по различным причинам до сих пор не зарегистрирована Минюстом.
Прежде чем перейти к обсуждению важнейших событий минувшей недели, я напомню, что у нас работает эфирный пейджер 725-66-30 для абонента «Эхо Москвы». Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Вопросы можно также присылать в виде СМС-сообщений по телефону 970-45-45. Сразу хочу сказать, что в середине часа у нас будет рикошет. На какую тему мы будем сегодня проводить голосование в эфире, об этом чуть позже. Ну а, пожалуй, главная тема, которая сейчас больше всего обсуждается, особенно после того, как стало известно решение Верховного суда снять с выборов в Московскую городскую думу партию «Родина». Это вот предстоящие в воскресенье выборы в Москве. С подробностями на эту тему Инесса Землер.
Черный ящик. Расшифровка.
Впервые Московская городская дума формируется по смешанной системе, когда часть депутатов выбирают, как и раньше, по округам, а часть по партийным спискам. Отчасти эта межпартийная борьба и придала определенную остроту процессу. И здесь на одной из ключевых позиций выходит вопрос о чистоте политической конкуренции в столице. Первый скандал разгорелся еще летом, когда избирательным кодексом города был установлен проходной барьер для партий кандидатов на уровне 10%. Москва стала третьим регионом в России, который ввел максимальные ограничения. До нее отличались только такие бастионы демократии, как Калмыкия и Дагестан. Центр избирком страны ругал за это обе республики. Попытался отругать и столицу, но нарвался на грубость. А Москва оставила все по-своему. С другой стороны, 10-процентный барьер привел к некоторым побочным эффектам, на которые власть, скорее всего, не рассчитывала. На городских выборах объединились СПС и Яблоко. Такие альянсы случались в регионах, но в пределах МКАД впервые. Впрочем, если этот брак по расчету и принесет какие-либо результаты, то заметить их можно будет при голосовании именно по спискам. В одномандатных округах демократы представлены весьма скромно, лишь 3 кандидатами. Кстати, проблема представительства в округах вызывает особый интерес. Во всех 15 территориях своих кандидатов выставила только «Единая Россия». Любопытно, что почти столько же округов заняли и коммунисты. Они пропустили только одно место. Почти везде зарегистрированы кандидаты от ЛДПР. И непременный атрибут всех избирательных кампаний – скандалы. Кандидатов с избиркомом, кандидатов с кандидатами, всех со всеми. В одном из округов претендентам от оппозиции предоставили неверные счета, на которые следовало внести избирательный залог. И на этом основании отказали им в регистрации. Кандидатами они стали только по решению Верховного суда. Одна из партий объявляет о намерении провести антифашистский марш. Ей запрещают, видимо, не та партия. Похоже, право на борьбу с фашизмом стало эксклюзивным. Заодно вводят ограничения на любые массовые мероприятия до и после выборов. Самый громкий скандал вокруг Родины.
Внештатная ситуация.
Мы продолжаем программу «Разбор полетов». У меня в студии Ирина Хакамада. Ирина, как вы оцениваете вот это решение Верховного суда, которое стало известно только что?
Ну, я оцениваю, исходя из программных ценностей, которые пытаюсь реализовывать, поэтому оцениваю положительно. Хотя прекрасно понимаю, что даже знак, демонстрирующий, что решение принято по иску партии Жириновского, очень быстрая реакция со стороны всех инстанций, включая Верховный суд, означает, что... А я не верю сегодня ни в свободную правовую систему, ни в свободные выборы. Означает, что это выгодно власти. И все-таки я пытаюсь быть выше всего этого. Я видела этот ролик. Я давно подвергаю серьезной критике вообще националистические программы партии, которые фактически, стравливая народ друг с другом, пытаются отвести его объективное мнение от того, что делает власть. Это типично для истории России. Тем более этот ролик унижал настолько человеческое достоинство, что надо было все это прекратить. И, может быть, это будет пример для последующих своих рекламных кампаний той же партии Жириновского.
Ну, а не кажется ли вам, что... И об этом вот уже сегодня в других эфирах на «Эхе Москвы» звучали вопросы радиослушателей. Не кажется ли вам, что орел жертва тем самым создается вокруг партии «Родина» и тем самым популярность ее в определенных слоях избирателей будет только увеличиваться?
Да, я в этом уверена, что популярность будет увеличиваться, ореол жертвенности будет создан, вы абсолютно правы. И если бы Родина проиграла выборы, оказалось бы там на 4-5 месте, это был намного более интересный политический результат для будущего, чем то, что произошло сегодня. Но, с другой стороны, нужно было каким-то образом прекратить попытку не нести людям ценности, не объяснять людям, что позитивного собирается делать партия, а находить для него близкого соседа врага и таким образом наигрывать на темных сторонах души, тем более согласно нашему законодательству, разжигание межнациональной розни должно подвергаться наказанию, поэтому чисто формально и исходя из интересов просто общественного влияния на общественное мнение, это было необходимо сделать.
Как вы думаете, преодолеют ли демократические партии, вот выступающие объединенным фронтом на этих выборах, 10% барьер?
Ну, я уверена, что преодолеют, хотя это не будет серьезной победы, потому что я с самого начала настаивала на том, чтобы этот список был более масштабным, чтобы он включил туда и представителей моей партии, и Рыжкова. Я готова была сама его возглавлять и рисковать. То есть я выступала за то, чтобы харизматические лидеры действительно попробовали превратить московскую избирательную кампанию в федеральную и выдвинуть серьезнейшую программу оппозиционную, впервые объединившись. И тогда бы можно было побороться и за 30, и за 40%, и быть реальными конкурентами Единой России и Родины. В таком варианте, конечно, возможностей меньше, но я уверена, что все-таки смогут преодолеть, потому что Москва является самым демократическим городом, который всегда поддерживал демократов.
То есть ваша уверенность в том, что они преодолеют 10%, базируется только на том, что Москва демократический город?
Да.
А почему не получилось более широкого фронта демократов на этих выборах? Почему вот вас не оказалось там во главе этого списка? Почему Рыжкова не оказалась? Почему, в общем, при всем моем уважении к тем политикам, имена которых стоят во главе списка объединенных демократов, Яблоко, там нет... харизматических фигур, скажем так.
Ну, я не знаю, почему. Я вела переговоры до какого-то уровня и предлагала этот проект. И многие вели эти переговоры, и мы участвовали в переговорах и с Яблоком, и с Союзом правых сил. В какой-то момент вдруг резко все прекратилось, и дальше произошли переговоры частные. И, исходя из объяснений, я поняла, что были настолько сложные. Это было настолько тяжело, что было уже не до расширения списка, потому что время уходило. Плюс обе партии настаивали на то, что это всего лишь региональная кампания, не федеральная, и харизматическим лидерам там делать нечего. В любом случае, что случилось, то и случилось, но я все равно поддерживала и поддерживаю этот блок, потому что все равно нужно каким-то образом бороться, и пусть это будет хотя бы такой этап, но он тоже исторический. Яблоко СПС, мы же знаем всю историю всех объединений, все они были провальными.
Угу. А почему ваша партия не хочет объединиться с объединенными демократами? Извините, читаю, как написано. Ну, быть может, в будущем, если не сейчас. Вопрос от Ольги и Валерия.
Наша партия как раз заявила с самого начала, что создается в качестве самостоятельной для того, чтобы привлечь новых людей. А после моей президентской кампании к нам пришло около 52 тысяч людей, абсолютно не находящихся ни в каких до этого партиях. Они пришли в связи как раз с той программой, которая заявила, где объяснила, что демократам нужно исправлять ошибки, кое за что покаяться, кое-что предложить. Нужно переходить на развитую европейскую социал-демократию. Нужно предложить, наконец, нормальный социальный проект, как мы, что мы хотим сделать людям. То есть хватит критиковать, пора что-то говорить, что мы предлагаем взамен. На это люди пришли, но дальше мы сразу объявили, что мы не пойдем самостоятельно ни на какие выборы. Для нас объединительный процесс является приоритетным. Он может быть сложным на базе идеологии, на базе многих переговоров, и он будет продолжаться, так что я ничего не отрекаюсь.
Угу. Я напомню, эфирный пейджер, по которому вы можете задавать вопросы Ирине Хакамаде, которая сегодня гость программы «Разбор полетов», 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Вот Максим спрашивает: уважаемая Ирина, не кажется ли вам, что Рогозин, призывая голосовать все-таки за Родину, а он призывает своих сторонников пойти в воскресенье на выборы, и даже если из бюллетеня будет вычеркнута Родина, ставит там крестик, тем самым выводит из подсчетов определенную массу избирателей. И тем самым действует в интересах Кремля.
Выводит массу избирателей, действуя в интересах Кремля.
Практически.
То есть человек приходит, берет бюллетень и выбрасывает его.
Нет, он не выбрасывает. Он ставит крестик против вычеркнутой Родины. К этому призывает Рогозин. Но эти бюллетени объявляются испорченными.
Да.
И таким образом будет достаточно большой процент недействительных бюллетеней. А в результате картина выборов будет искажена.
Ну, я хотела бы сразу договориться с уважаемыми слушателями. Я не верю ни в какую объективную картину никаких выборов в России за последние 6 лет.
То есть, на что вы намекаете?
Ну, по-моему, я даже не намекаю, могу говорить об этом просто прямо. Вы посмотрите, административный ресурс сумасшедший используется сегодня в Москве и по отношению к депутатам-одномандатникам. И думаю, с этим связано, что демократы даже не пытаются сильно выдвигаться там, вообще бесполезно. И будет очень сложный процесс контроля подсчета голосов. И рекламные возможности, билбордовские возможности. Я вижу, что происходит, все обклеено «Единой России». Плюс дается естественная фора, изначальная «Единой России», потому что глава, самый популярный глава города, глава исполнительной власти возглавляет этот список. Никому не секрет, что Юрий Михайлович Лужков пользуется наибольшей популярностью у москвичей. И поэтому многие москвичи будут, конечно, голосовать не за «Единую Россию», как это было. Это было и на федеральном. Голосовали не за «Единую Россию», а за Путина. Но тогда будут голосовать не за «Единую Россию», а за Юрия Михайловича Лужкова. Потом Юрий Михайлович Лужков, конечно, станет мэром. И ни в каком парламенте он сидеть не будет. И вот эта обманка работает до бесконечности. Поэтому от того, что Рогозин кого-то куда-то призовет, и что-то он там сделает, и кто-то бюллетени... Картина уже искажена, исходя из самого процесса. Стоит вопрос, участвовать в этом или нет. Я придерживаюсь позиции все равно участвовать, потому что надо биться, надо консолидировать людей и разговаривать с ними.
Как вы думаете, много народу придет в это воскресенье на выборы? Какое у вас ощущение?
У меня ощущение не очень, потому что предвыборная кампания получилась склочной, люди вообще не услышали программы. Люди слышат с утра до вечера скандал.
Угу.
Интереса нет в том плане, То есть идут голосовать за бренды, но не идут голосовать за идеи. за идею. В Москве полно проблем. Никто так и не ответил на вопрос, кроме как не пообещав всего хорошего навсегда и всем. В Москве дикая экология, в Москве невозможно уже ездить, в Москве продолжаются вот эти вот точечные застройки, неуправляемое строительство. Плюс, несмотря на то, что это процветающий центр города, окраины живут совершенно по-другому. У нас нету специализированных районов, у нас слишком много торговых центров и игровых автоматов. У нас что-то все перепуталось. Как-то в Америке Лас-Вегас отдельно, а Вашингтон отдельно, а у нас Москва тихо в Лас-Вегас превращается. И полный беспредел, и архитектурный, и экономический. Причем цены такие безумные, потому что все деньги приплыли сюда, основные штаб-квартиры ведущих нефтяных компаний находятся здесь, они платят здесь налоги, поэтому все остается не в регионе, а здесь. Ну и поэтому цены безумные, и средний москвич уже не выдерживает прессинга этих цен.
Угу.
Проблем много, но никто на них серьезно не отвечает. Все что-то друг друга поливают грязью.
Хорошо. Мне кажется, что сегодня мы проведем наш опрос телефонный под названием «Рикошет» как раз на тему о том, пойдут голосовать москвичи или не пойдут. Но сейчас мы сперва прервемся на минуту-другую рекламы.